говорит Радио Свобода. Правительство Бельгии обвинило Россию в фабрикации доказательств того, что бельгийские самолеты подвергли бомбардировке гражданские объекты в Алеппо. Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире пресс-секретаря фонда «Правовая инициатива» Ксении Бабич. Дело о гибели таджикского младенца Умарали Назарова закрыто за отсутствием состава преступления. Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 21 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, правительство Бельгии обвинило сегодня Россию в фабрикации доказательств того, что самолеты бельгийских ВВС F-16 якобы подвергли бомбардировке гражданские объекты в Алеппо 18 октября, в результате чего погибли по меньшей мере 6 мирных жителей. Брюссель заявил, что ожидает от Москвы официального отказа от, цитата, «безосновательных обвинений». Бельгия – одна из стран-участниц международной коалиции, проводящей военную операцию в Сирии и Ираке против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». На линии телефонной связи из Брюсселя наш корреспондент Клэр Биг. Итак, Клэр, сколько боевых самолетов в Бельгии участвует в военной операции международной коалиции в Сирии?
Бельгия отправила 6 истребителей F-16 в Ирак и в Сирию в июле этого года. Бельгия и Нидерланды действуют вместе, да, в международной коалиции. До этого Нидерланды поставляли F-16, а Бельгия обеспечивала безопасность и логистику этих истребителей. А в июле страны просто обменивались ролями.
Скажите, как отреагировали бельгийские власти на заявление российского министерства иностранных дел о том, что 2 бельгийских самолета бомбили гражданские объекты в Сирии?
Заявление России о том, что у Бельгии причинила смерть как минимум 6 мирных жителей в Алеппо, вызвало крайнее удивление и возмущение со стороны бельгийских властей. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рендерс сразу опроверг российские обвинения и выразил свое недовольство. Он сказал, что эти обвинения, цитирую, явно не прошли никакой проверки. Потом уже в совместном пресс-релизе с Министерством обороны Стивен Ван де Пут, они назвали российские обвинения абсолютно беспочвенными. Они сказали, что в целом регионе Алеппо в это время и за несколько дней до этого не летал ни одного бельгийского самолета. Они еще сожалели о том, что эти обвинения были оглашены публично, без консультации с Бельгией, и говорили, что это решение вызывает вопросы о мотивам такого заявления. Здесь стоит отметить, что Дидье Рендерс всегда выступал за продолжение диалога с Россией, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом. То есть здесь его не видят как противник России, а наоборот, он был всегда открыт на диалог.
Ну и давайте теперь поговорим об обстреле в пригороде Алеппо 18 октября. Какие доказательства приводила российская сторона участия в бомбардировке именно самолетов военно-воздушных сил Бельгии?
Российская сторона предоставила в качестве доказательства карту траектории полета, которые якобы осуществили бельгийские истребители. Но бельгийское министерство обороны утверждает, что идентификационные номера на этом документе не совпадают с номерами самолетов бельгийских войск.
И можно ли говорить, что вот эти обвинения в том, что ВВС Бельгии участвовали в налете, а затем контробвинения в фальсификации доказательств спровоцировали какой-то дипломатический скандал между двумя странами?
Бельгийская пресса пока еще не использует такое выражение, но инцидент определенно создал напряжение в отношениях между Брюсселем и Москвой. Министерство иностранных дел Бельгии уже вызвало российского посла, и министр обороны уже говорит о фальсификации и ждет официальных извинений Москвы. Так что да, дипломатические отношения сейчас достаточно натянуты.
Ну, вообще, международная коалиция в Сирии, насколько я себе представляю, выступает единым фронтом, туда входит сразу несколько государств. Вызвал ли какое-то удивление в Брюсселе тот факт, что российский МИД обвинил в бомбежке именно Бельгию, именно бельгийские военно-воздушные силы?
Обвинения России обоснованы на одном документе, это карта полета, конкретного полета, что может объяснить, почему речь идет здесь об одной конкретной стране, Бельгии. Первый день скандал, Дидье Рендерс, министр иностранных дел, сказал, что не знает, что могло вызвать такое заявление России, но уже после встречи с российским послом он заявил, что видит в этих обвинениях попытку дискредитировать международную коалицию в целом и в то же время отвлечь внимание от критики собственной военной операции в Сирии, которая сама вызвала смерть многочисленных гражданских лиц в Сирии.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Клэр Бик. Россия согласилась в четверг продлить время действия перемирия в городе Алеппо с 8 до 11 часов в сутки и продлить договоренность о приостановке боевых действий до понедельника. Соответствующие устные обещания были получены от российских дипломатов в Женеве и письменные от российских военных в самой Сирии. Пауза в обстрелах, впрочем, не предусматривает ослабление войны психологической. Официальная пропаганда Башара Асада по-прежнему атакует мирных жителей требованиями покинуть город, а повстанцев сложить оружие. К положительным подвижкам относится также то, что ООН заручилась согласием всех сторон конфликта на эвакуацию раненых из Алеппо, которая начнется уже сегодня. В остальном перспективы дипломатии вокруг Сирии оптимизма не внушают, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Арбатов.
По твердому убеждению дипломатов, право вето у каждого из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН делает урегулирование сирийского конфликта усилиями высшего органа организации невозможным. Так, недавно Россия заблокировала пятую мирную инициативу Запада по Сирии, на сей раз, правда, без поддержки Китая, так как она призывала к немедленному прекращению бомбардировок Алеппо. Российский проект резолюции, не предусматривающий приостановку авиаударов, в свою очередь провалился, не получив минимальную для одобрения поддержку 9 из 15 членов Совбеза. Постпред России Виталий Чуркин сокрушался в этой связи, что дипломаты попусту тратят время, внося заведомо непроходные резолюции. Представители Британии, Франции, Украины и США, солидаризуясь с Чуркиным в части, касающейся российской инициативы, покинули зал заседания, как только слово взял посланец Сирии. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, выступая в Совбезе, сравнил судьбу Алеппо с испанской Герникой, боснийской Сребреницей и чеченским Грозным и заявил, что преднамеренное уничтожение авиации Путина и Асада гражданской инфраструктуры второго по величине города Сирии с целью вынудить его жителей к бегству не имеет ничего общего с декларируемой ими борьбой против терроризма. По словам заместителя главы американской делегации Дэвида Прессмана, выдвигая провальные резолюции, Россия пытается выиграть время, чтобы уничтожить Алеппо. За 5 с лишним лет войны в Сирии, по экспертным оценкам, погибли 400 тысяч человек, миллионы находятся на положении беженцев или внутренних мигрантов. Ведущие правозащитные организации Запада, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, разуверившись в миротворческом потенциале Совета Безопасности, переориентировали внимание на Генеральную Ассамблею. Правозащитники призывали 193 страны-участницы добиваться снятия осады с Алеппо, незамедлительной приостановки боевых действий и обеспечения доставки населению продовольствия ввиду недопустимости морения голодом мирных граждан в качестве средства ведения войны. Среди других требований правозащитников Генассамблеи – учредить следственную комиссию, которая подготовила бы обвинительные документы против лиц, повинных в гуманитарной катастрофе, в частности тех, кто уполномочил летчиков вести бомбометание с помощью кассетных бомб российского производства, и передала их будущему трибуналу по Сирии. Безотлагательно применить к подозреваемым в преступлениях против человечности международные санкции и наложить эмбарго на поставки оружия Сирии. Предположительно, перечисленные меры в совокупности убедят Асада и его патронов прекратить нарушение международного гуманитарного права. Генассамблея приняла 2 резолюции, призывающие к прекращению огня в Сирии и осуждающие нарушения в стране прав человека. Но, в отличие от Совета Безопасности, инициативы Генеральной Ассамблеи носят сугубо рекомендательный характер, они не обязательны к исполнению. Например, Устав ООН теоретически позволяет исключить или временно прервать членство в организации государства, систематически попирающего ее основополагающие принципы, что предлагалось многими в отношении Сирии. Однако активировать соответствующие статьи Устава невозможно без рекомендации Совбеза. Равным образом, совершенно непонятно, какой трибунал, постоянно действующий или специальный, может быть наделен полномочиями слушать дела о военных преступлениях в Сирии, даже если таковые имеют место. В 1950 году Генеральная Ассамблея, столкнувшись с упорным отказом Москвы выполнять свой долг по поддержанию международного мира и стабильности и санкционировать оказание США военной помощи Южной Корее, ставшей жертвой агрессии Пхеньяна, сделала это сама, большинством голосов, в обход Совета Безопасности, квалифицировав американскую операцию на Корейском полуострове как миротворческую операцию ООН. Звучат предложения повторить этот маневр сейчас в случае Сирии. Принципиальная разница, однако, в том, что тогда Соединенные Штаты и их союзники были готовы воевать против Ким Ир Сена, а косвенно и против СССР с Китаем, а в Сирии на подобные риски они идти не желают. Как бы то ни было, на почин правопоборников откликнулась Канада, которая, в свою очередь, убедила 70 стран, из них 9 членов Совета Безопасности, поддержать ее предложение о созыве специального заседания Генассамблеи по Сирии, правда, без конкретной повестки. Под воззванием Канады не поставили подписи России, Китай, члены СБ, Япония и Венесуэла, а также большинство стран Африки. Заседание, тем не менее, состоялось в четверг, 19 октября, в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН. Дипломатические усилия вокруг Сирии мы обсуждаем с ведущим специалистом Института American Enterprise Майклом Рубином.
Существует клише, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Из клише, в свою очередь, делается вывод, что раз военное решение отсутствует, то ровно поэтому должно почему-то существовать решение дипломатическое. Это ошибочный силлогизм. Отчаянное стремление добиться дипломатического решения какой угодно ценой зачастую ведет к затягиванию войны и увеличению кровопролития. Куда лучше, на мой взгляд, исходить из старого принципа, что любой план урегулирования должен в обязательном порядке включать дипломатическую, экономическую и военную составляющие. Без последних двух первое не работает. На то, чтобы обзавестись рычагами давления, требуется время. Одномоментно это не происходит. Вспомним, что прежде чем переговоры США и СССР о разоружении увенчались успехом, Америка под руководством Рейгана в течение 5 лет планомерно наращивала свою военную мощь, вопреки пожеланиям пацифистски настроенных кругов в нашей стране и в Западе. Европе. Словом, разница между чистой дипломатией и дипломатией канонерок отнюдь не семантическая.
Если я вас правильно понимаю, то в совсем недалеком прошлом, если и не сегодня, у международного сообщества был шанс сравнительно быстро урегулировать ситуацию в Сирии.
Дипломаты ведут себя порой крайне самонадеянно, думая, что могут говорить без конца, не опасаясь, что ситуация на земле изменится к худшему. В Сирии мы видим, что чем дольше они говорили, тем хуже становилась ситуация, то есть события на земле диктовали дипломатию, а вовсе не наоборот. В последнем третьем туре наших президентских дебатов Хиллари Клинтон предлагала установить над Северной Сирией бесполетную зону. И когда модератор напомнил ей, сославшись на слова Обамы и его военачальников, что подобный маневр чреват риском войны с Сирией и Россией, Клинтон пришла в некоторое замешательство и сказала, что установление бесполетной зоны потребует предварительной дипломатической работы. Это точно. Она, к сожалению, не уточнила, что у Запада было предостаточно времени сделать это до вмешательства России в сирийский конфликт и предотвратить тем самым крупномасштабное кровопролитие.
На состоявшемся в четверг спецзаседании Генассамблеи, посвященном Сирии, произошел обмен любезностями между министром иностранных дел Канады Стефаном Дионом и Виталием Чуркиным. Короткая гуманитарная пауза, объявленная Россией в одностороннем порядке, без предварительного уведомления и без четких параметров, не гарантирует бесперебойных поставок гуманитарной помощи населению Алеппо, включая большое количество детей, сказал канадский министр. На что российский постпред дал, если можно так выразиться, асимметричный ответ, заявив, что Россия и Сирия воюют с террористами, некоторые из которых были обучены и экипированы Соединенными Штатами. А сирийский коллега Чуркина Башар Джафари присовокупил, что Канада нарушает суверенитет его страны, размещая на ее территории свои войска без согласия правительства, хотя последние канадские боевые самолеты были отозваны домой еще 8 месяцев назад.
Опыт показывает, что Организация Объединенных Наций неплохо справляется с задачей поддержания мира и трагически некомпетентна в принуждении к миру воюющих сторон. Пока ни одна из них не в силах разгромить противника или пока обе не достигли точки обоюдного истощения, ООН лучше не вмешиваться. Ее миротворческие интервенции ни к чему не приведут, либо будут иметь эффект обратный желаемому. Это все не случайно, а абсолютно закономерно. ООН изначально конструировалась как слабая организация. У нее нет собственного механизма претворения в жизнь своих решений. Если одна из сторон делает ставку на силовое решение, то ООН вынуждена довольствоваться ролью пассивного наблюдателя.
Присутствие в Сирии российских войск, по логике вещей, должно уменьшить масштабы операции сил сопротивления, но она совсем не обязательно приблизит окончание войны. И чем дольше Россия остается в Сирии, подчеркивает Майкл Рубин из Института American Enterprise, тем больше будут шириться ее амбиции в отношении других точек на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Хотя бы просто в силу необходимости парировать растущие, ввиду авиаударов по жителям суннитских городов в Сирии, антироссийские настроения среди их единоверцев во всем мусульманском мире.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 21 октября. Сегодня утром в квартиру к пресс-секретарю фонда «Правовая инициатива» и журналисту Ксении Бабич пришли с обыском оперативники. После обыска ее вызвали на допрос в Следственный комитет. Предполагается, что Бабич проходит в качестве свидетеля по делу, запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Друзья и коллеги Бабич заявляют о ее аполитичности и опровергают ее связь с «Правым сектором», передает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Первым об обыске в квартире Ксении Бабич сообщил в Фейсбуке журналист Илья Шепелин. По его словам, следственные действия проводили 7 человек и руководил обыском, цитирую, «человек с хорошей правоохранительной фамилией Ежов». Шепелин также отметил, что Бабич успела написать об обыске на своей странице в Facebook, однако один из следователей забрал у нее телефон и удалил пост. После обыска Ксению Бабич вызвали на допрос в Следственный комитет России, где в течение нескольких часов допрашивали в качестве свидетеля по делу запрещенной в России организации «Правый сектор». В частности, речь шла о пресс-секретаре этой организации Артеме Скоропадском, с которым Бабич училась на одном факультете – журналистики МГУ. Вот что по итогам допроса Ксения Бабич рассказала радио «Свобода» об утреннем обыске и вопросах следователей.
Сегодня в 7 утра ко мне в квартиру пришло сразу несколько человек, участковые, представители Следственного комитета и понятые, это были соседи. Они, разумеется, пришли рано утром и звонили мне в дверь. Я не хотела открывать, потому как не была уверена, что вообще это серьезное событие. И после того, как я подошла к двери, мне стали через дверь, сначала участковый просил просто открыть, говоря, полиция. А позже мне стали зачитывать решение Басманного суда о том, что в моей квартире, так как я прохожу свидетелем по делу о запрещенной в России организации «Правый сектор» и ее организаторах, в моей квартире должен пройти обыск. Следователи зашли в квартиру и начались сразу же следственные действия. То есть параллельно мне зачитывали решение вот Басманного суда, мне не дали возможность особо прийти в себя. Я не хотела их впускать сначала в квартиру, они говорили, что это незаконно. В итоге они начали как бы обыск сразу. Они посмотрели всю квартиру, ничего, естественно, не нашли, потому что у меня абсолютно нет ничего, что может быть аффилировано как-то с этой организацией, либо с чем-то, что касается, в принципе, работы. Поэтому они забрали все мои ноутбуки, два, забрали телефон основной, с которым я пользуюсь. Очень много фотографировали еще во время обыска, они параллельно фотографировали все, что там было на телефонах, какие-то переписки личные, спрашивали, кто эти люди. Многие номера просто я уже не пользуюсь, они удалены. Вот. После этого меня сразу же хотели увести на допрос без представления адвоката. Я отказалась и сказала, что я приеду сама через там, час на сборы, как бы, и, в принципе, для того, чтобы добраться, мне дали всего час. Видимо, рассчитано было на то, что я, ну, как-то не смогу собраться вовремя, найти адвоката так быстро. Тем не менее, адвоката я нашла и приехала уже на допрос с адвокатом.
Что именно было на допросе? Что интересовало следователей?
Допрос касался в основном моей работы. Я работала с журналистов очень много, в том числе какую-то часть времени на украинском телеканале, но это не сильно было важно. В основном они спрашивали о моем знакомстве с Артемом Скоропадским и о том, откуда я его могла знать. Как бы мы вместе просто учились в одном университете, поэтому, скорее всего, им были интересны факты именно моего общения со Скоропадским. Мне нечего было особо им рассказывать, потому что, по факту, действительно, я очень давно знаю Артема Скоропадского. Он когда-то учился со мной в одном университете, мы были знакомы. Не близко, но были знакомы. Ну, я рассказала о том, насколько я его знала и каким человеком он мне представлялся. Единственное, что меня очень смущает, это то, что забрали мою технику, допрос, как бы, и все, вот, вся организация следственных мероприятий была достаточно в жесткой форме. То есть, если бы следователь просто интересовался Скоропадским, он бы пригласил меня к себе в Следственный комитет другими любыми способами. Этого не было сделано, поэтому у меня опасения о том, что, возможно, их интересует личная моя переписка или какие-то еще документы. Им нужен был доступ к моим всей документации, которая сейчас у меня есть. Я просто, скорее всего, самый очевидный его знакомый, потому как мы и общаемся в Фейсбуке, ну, в смысле, мы зафрендены, и есть очень много фотографий, где мы вместе, ну, то есть мы просто виделись и во время моих там рабочих поездок в Киев, и там во время жизни в Севастополь. То есть у нас есть какая-то общая история. По всей видимости, я была самый очевидный свидетель в этом деле, и им проще всего было вот так вот прийти ко мне утром и забрать просто все, что им нужно.
Заключает Ксения Бабич. Уголовное дело об экстремистской деятельности в отношении лидеров и членов украинской организации «Правый сектор» было возбуждено в России в сентябре этого года. Сам «Правый сектор» был признан экстремистским и запрещен в России еще в ноябре 2014-го. Пресс-секретарь организации Артем Скоропадский в интервью «Радио Свобода» назвал абсурдом ситуацию с Ксенией Бабич.
Мы знакомы действительно больше 10 лет уже с ней. Она абсолютно аполитичная, насколько я понимаю, человек. Ей действительно не сильно нравится то, что происходит в России. Но ни к правому сектору, ни к украинскому национализму, ни к какой бы то ни было вообще украинской политической жизни, она вообще никакого отношения не имеет. Насколько я понимаю, за последние 3 года со времен революции в Украине она была тут, я думаю, что 2 раза. Один раз как фоторепортер во время революции, и второй раз она приезжала просто погулять по Киеву на пару дней. Мы действительно тут виделись буквально на полчасика, на час. Дальше она там с какими-то своими друзьями пересекалась, и там я уже даже не знаю, у кого она останавливалась, чем занималась, насколько я понял. Она приехала просто погулять по Киеву, там посмотреть, там сходить в лавру, то сходить там в ресторан, погулять по городу. Вот. Так что как бы что-то происходит, ну, не знаю, это абсурд, конечно.
Ну, как вы думаете, насколько это может иметь для нее серьезные последствия?
Ну, с учетом того, что той шизофрении политической и тех репрессий, которые происходят в России, может быть вообще все, что угодно. Но я еще раз говорю, что она не имеет вообще никакого отношения к правому сектору. Почему? Единственная ее вина в том, что мы с ней знакомы просто много лет. Вот и все. Ну, так можно вообще брать весь поток, с которым я учился с 99 по 2004 год, и всех их, типа, тянуть там на всякие допросы и так далее. Потому что, еще раз, ну, вот единственная вина в том, что мы с ней знакомы давно, и то, что она у меня там подруга в Фейсбуке. Вот, потому что к политике украинской она никого отношения не
имеет. Что вы думаете по поводу того дела, которое возбуждено в России против вас, в том числе и против правого сектора?
Ну, дело это абсолютно абсурдное, потому что следователям даже лень разбираться, что, допустим, там Ярош уже давно не имеет никакого отношения к правому сектору, хотя он там упоминается как руководитель. Я никогда не был вообще никаких руководящих органов правого сектора. Там идет, значит, что я пропагандировал преступную, экстремистскую, террористическую деятельность правого сектора. Ну, хорошо, вот сейчас, да, то, что я сейчас с вами общаюсь, это тоже, получается, преступная, экстремистская деятельность. Нужно найти каких-то экстремистов и террористов для внутреннего пользования, внутрироссийского, для того, чтобы запугивать обывателей и прикрывать все свои ошибки на Донбассе, прикрывать, значит, весь тот кризис, который происходит в России после внедрения санкций, после того, как Россия оккупировала Крым, и так далее, и так далее. То есть нужно искать новые страшилки, идет вот такая охота на ведьм, и даже из безобидной абсолютно журналистки вот делают какую-то экстремистку, хотя она в Украине это была последний раз 1,5 года назад и не имеет никакого отношения к правосудию.
Заключает Артем Скоропадский. Ксения Бабич, помимо работы в фонде «Правовая инициатива», была редактором в РБК, писала для портала «СНОП» и сотрудничала с украинским телеканалом «112». Представители телеканала рассказали «Радио Свобода», что Ксения Бабич с 2015 года их внештатный корреспондент в Москве. Она делала репортажи об обысках в библиотеке украинской литературы, об аресте украинского журналиста Романа Сущенко и о суде по запрету Меджлиса. В официальном заявлении на сайте канала говорится, что в компании, цитирую, «обеспокоены и внимательно следят за ситуацией с Ксенией Бабич». По словам Ксении Бабич, после допроса следователи ей не пояснили, будут ли еще в ближайшее время проводить никакие либо следственные действия. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 21 октября. Следственный комитет Петербурга в связи с отсутствием состава преступления прекратил уголовное дело о смерти таджикского мальчика Умарали Назарова, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности». Такое решение было принято через год и 7 дней после трагедии. В середине октября 2015 года 5-месячного Умарали Назарова разлучили с матерью, 21-летней Зариной Юнусовой, задержанной 13 октября за нарушение миграционного режима. Чуть позже Умарали умер в больнице, рассказывает Татьяна Вольская.
Ни врачи, ни следователи не ответили родителям ребенка, что же произошло в больнице с мальчиком, который был здоров не только по их словам, но и по заключению самих медиков, и тех, кто его отправлял в больницу, и тех, кто его принимал. У родителей, а также у правозащитников и адвокатов очень много вопросов к следствию, и главные из них таковы. На каких основаниях сотрудник миграционной службы Адмиралтейского района Панахов, пришедший утром 13 октября прошлого года в квартиру на Лермонтовском проспекте, где тогда проживала семья, и видевший, как Зарина кормит и одевает Умар Али, составил протоколы о том, что в доме найден безнадзорный и заблудившийся ребенок. На каком основании у Зарины, доставленной в полицию, инспектор по делам несовершеннолетних отняла грудного ребенка, ведь через несколько часов женщину отпустили домой, составив протокол об административном нарушении из-за просроченной регистрации. Как только Зарина с младенцем оказалась в полиции, туда приехали ее муж Рустам и бабушка ребенка Михренесо с медицинской картой Умар Али, из которой явствовало, что он наблюдается в районной детской поликлинике, со свидетельством о рождении и другими документами, доказывающими, что его мамой является Зарина, папой Рустам, а бабушкой Михренесо. И регистрация у бабушки была в полном порядке, так что она могла немедленно забрать внука. Но ей его не отдали. Инспектор по делам несовершеннолетних вызвала скорую. Прибывшие врачи увезли Умар Али в больницу имени Цымбалина, презрительно бросив бабушке, чтобы она не беспокоилась. Уж там за ребенком будут следить в 20 раз лучше, чем дома. Поздним вечером того же дня мальчик умер. А дальше для семьи начался кошмар, который, в общем, не кончился и сегодня. Рустам, его мама и дядя не могут забыть того дня, когда у них отняли ребенка, и того, что за этим последовало, говорит Рустам.
Завтра утром с женой и мамой хотели поехать, оттуда нам звонят, у вас ребенок умер, 12 часов ночи. Говорят, 8 вечера покормили ребенка, 12 часов обнаружили мертвым. Думаю, или уронили, или не кормили ребенка, или, не знаю, что-то смешивали, да, дали. Это. Ну, сейчас вот ничего не говорю. Я не верю, чтобы...
Он здоров был?
Здоров, все, да, здоровый, нормально. Он когда плакал, мы знаем, он голодный. А так он не плакал, вот, не болел ничего, грипп, ничего не болел, да, чтобы он плакал. Бред какой-то пища, там вот ребенок с заболеванием или в сердце у него ничего не болело, вот в больнице ходили с ним.
Карточка есть?
Есть, все есть.
Говорит бабушка Умар Али Михренесо.
Я пошла на первое отделение. Ее плачет, кормит холодным молоком. У меня был горячий. Я стучала на окно, показала бутылочку, что ему дал. Милиция у меня брала бутылочку. Они не дала, на это окно поставили. Старший лейтенант была, ну, девочка. Я сказала, это моя ребенка болен, что ли? Медсестра или врач, они... Мне сказали, нет, все нормально, хорошее, здоровый ребенка. Ну, дайте хотя бы ее мне, я ее бабушка, дайте мне. Нет, не надо, это невозможно.
Говорит дядя Рустама Маскам.
Они ответили, что куда мы уйдем, лучше тебя будут ухаживать. Она даже объяснила, что это у меня ребенок плачет, когда голодный станет. Да ты не переживай, мы лучше тебя смотрим. А вот сейчас интервью берут журналисты, смотрю, там что-то уже вообще по-другому объясняют. Как будто у нас место жилье нехорошее, мы живем в подвале, у ребенка нету удобства жить, ну, всякую ерунду. Или у нашего ребенка сердечное заболевание какое-то, ну, что хотят, то говорят. Вот хорошо, что у нас есть медсправка от ребенка.
Этот разговор был записан по горячим следам, но уже тогда у семьи Умар Али было четкое ощущение, что виноватыми хотят выставить их. И правда, Рустама и Зарину немедленно стали проверять, а как они исполняли свои родительские обязанности. Отсюда все эти разговоры о якобы непригодном для жизни жилье. На самом деле жилье у них было хоть не богатое, но уютное и опрятное. Даже цветы на окошке стояли. И коляска у мальчика была хорошая, и кроватка, и игрушек вдоволь. Следствие назначило проверку и в отношении чиновников миграционной службы и сотрудников полиции. Проверки показали, что все действовали в рамках инструкции. То есть сложившаяся практика именно такова. Нет у матери регистрации, ребенка изымают. А там подоспело и заключение городского бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором говорилось, что в смерти Умар Али виновата генерализованная вирусная или цитомегаловирусная инфекция, которая развивалась уже давно и поразила практически все жизненно важные органы – дыхательно, сердечной и желудочно-кишечной системы ребенка. Позднее появилась еще одна экспертиза с загадочным словом «парагрипп», но суть заключения не изменилась. Ребенок был давно и серьезно болен, и его болезнь роковым и внезапным образом проявилась именно в тот вечер 13 октября прошлого года, когда он оказался в больнице без матери и бабушки, привычного окружения и привычной еды. Смерть младенца не всколыхнула Петербург. На его улице с плакатами, требующими расследования, вышли вышли не сотни тысяч разгневанных горожан, а всего несколько женщин. Впоследствии часть из них вошла в гражданский комитет «Помним Умар Али», который и сегодня держит связь с семьей, помогает Рустаму, которому трудно изучать документы на русском языке, пытается что-то сделать для Зарины, которую вскоре после трагедии выслали из России вместе с телом ее мертвого сына. В комитет входит Марина Букина, которая много времени посвятила изучению второй медицинской экспертизы, и чем больше она в нее вчитывалась, тем больше у нее возникало вопросов.
6 числа получил Рустам второе заключение. Вот самые интересные, в кавычках, и странные вещи вот мы нашли на странице 23-24 и странице 20, в которых приводится объяснение, когда они кормили, когда они смотрели. И мы вот увидели сразу несколько несостыковок в данных видеокамеры, которая записывала, что происходило в бухте номер 5 у ребенка. Написано четко. Последний визит к ребенку был 17:35, когда его кормили. После этого уже 00:05, когда уже к ребенку подошли, он уже когда не дышал. То есть вот этот период 17:35 до 00:05, вот он непонятно где. То есть либо этого куска просто нет, либо он вырезан. То есть главный вопрос родителей, что происходило с их ребенком. В это время 17:35 до 00:00 это заключение ответа не дает. Но, тем не менее, все хорошо, никто не виноват. Как мы знаем из сообщения Следственного комитета, что виноватых нет. Все хорошо, все в порядке, вот только ребенка нет. Там вот три врача говорят, точнее, три медицинских работника. Это Григорьева, главврач больницы Цымбалина, потом Орехова, медсестра, которая кормила ребенка последний раз. И третий работник Равинского. То есть это старший врач смены, которая, по данным Григорьевой, подходила в 11 часов. Но описание работы видеокамеры это не подтверждает. И также в распоряжении нашем есть фотография, на которой запись вот в медицинской книжке ребенка напротив 23 часов, она затерта. То есть что-то там происходило, что-то они писали, то ли потом, непонятно. И эти вопросы до сих пор висят. Вот что с ребенком происходило с 17:30 до полночи и почему различают объяснения врачей.
Закрытие дела о гибели ребенка было ожидаемым для адвоката Ольги Цейтлиной, которая защищала потерпевших, то есть родителей Умар Али Назарова. По ее словам, все это время дело практически так и не сдвинулось с мертвой точки. Никаких надежд Ольга Цейтлина не связывала и с заключением повторной экспертизы.
Мы получили результаты новой экспертизы, что это вирусы, парагрипп, то есть все то же самое. Мы считаем, что, конечно, тут происходит сокрытие преступления, потому что по действиям сотрудников полиции ФМС, допустивших отобрание ребенка, никакого расследования нет. А о смерти в больнице Цымбалина они пишут вирус, и с этого они уже не отступятся. Была экспертиза военно-медицинской академии, но не исследовательской части, не то, что применяли какие методики релевантные, вообще ничего этого нет, просто переписано фактически то, что было в этих актах. Но интересно, что по медицинской карте последний день жизни ребенка там просто потертости, видно это невооруженным глазом. Конечно, нам следователь дал на них посмотреть. Все документы находятся у следствия. Мы имеем очень ограниченный доступ. Права потерпевших здесь очень усеченные. До окончания якобы дела. Мы попросили новую экспертизу в Минздраве в Москве. Но ничего другого они уже не скажут. Потому что сказать что-то другое, это значит поставить под сомнение выводы двух комиссий экспертов. Но даже если это вирус и парагрипп, хотя мы с этим не согласны, но по действиям сотрудников полиции и ФМС никакого решения не принято. Ни ответственность сотрудников полиции ФМС, отобравших ребенка, ни врачей, никакой причинно-следственной связи их действия и смерти ребенка следствие не усматривает.
Ольга Цейтлина с самого начала пессимистически смотрела на исход этого дела, надеясь только на Европейский суд по правам человека. И теперь, после закрытия дела, ее мнение не изменилось. При этом адвокат считает, что путь к Европейскому суду будет долгим и сложным. Такого же мнения придерживается и депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
Это очередное звено в цепочке круговой поруки и стремление во что бы то ни стало избежать наказания вином в гибели мальчика. Достаточно хорошо, будучи знакомым со всеми обстоятельствами этого дела, я могу уверенно говорить, что на всех этапах ситуации, которая привела к его гибели, были допущены очень серьезные нарушения. Полиция не имела никаких оснований мать с ребенком вести в отделение. Если у них там были какие-то претензии, можно было на месте составить протокол. В отделении не имели права изымать ребенка у матери, объявлять его заблудившимся и брошенным. Сколько мать была здесь же, и недалеко была бабушка с документами, и отец с документами. И в центре на Цымбалина, если не смогли определить, ребенок находится в состоянии, угрожающем его жизни, то значит, врачи там категорически непрофессиональны. А если состояния этого не было, то вообще тогда это означает, что ребенка бросили без всякой помощи, и непонятно, какие обстоятельства привели к его гибели. В любом случае, мальчик погиб, но не хотят никого привлекать за это к ответственности. То совершенно очевидно было с самого начала, уже по первым объяснениям наших инстанций. И, сколько я понимаю, это решение Главного следственного управления по Петербургу, значит, можно обжаловать его в Следственный комитет Российской Федерации, что я в ближайшие дни сделаю. В случае решения прекращения дела представляется мне абсолютно необоснованным. Это с правовой точки зрения. Но с человеческой точки зрения оно абсолютно аморально и чудовищно. Потому что не может быть такого, чтобы в этой ситуации никто бы не отвечал за гибель маленького человечка.
Стоит заметить, что сегодня практика изъятия детей у мигрантов с просроченной регистрацией никуда не делась. Особенно часто это происходит при депортации. Свои действия чиновники объясняют тем, что в центре, где содержатся мигранты, ожидающие депортации, нет условий для детей. Что же касается Центра медицинской и социальной реабилитации детей имени Цымбалина, то, по сведениям Фонтанки, после смерти Умарали Назарова больницу ожидает реорганизация. Предполагается, что детей до 4 лет будут отныне отправлять в 5-ю детскую городскую больницу имени Филатова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Шеф-повар петербургского гастропаба «Ситизен» Григорий Пашукевич, уволенный из-за своего комментария по поводу смерти командира ополчения так называемой Донецкой Народной Республики Арсения Павлова по кличке Моторола, вынужден скрываться. Он опасается за свою жизнь и жизнь членов своей семьи из-за многочисленных поступающих ему угроз. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Предыстория такова. 17 октября, уже на следующий день после взрыва «Моторолы», Григорий Пашукевич опубликовал на странице в Фейсбуке достаточно грубый и глупый, по его сегодняшним словам, комментарий этого убийства в виде двустишия, в котором сам Арсений Павлов представлен мойщиком машин, а его супруга – девушкой легкого поведения. В тот же день одним из первых на этот комментарий в Твиттере откликнулся военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Он сообщил о месте работы Григория Пашукевича, который являлся тогда шеф-поваром гастропаба «Ситизен», расположенного в центре Петербурга. И после этого на Григория и гастропаб, где он работал, обрушился шквал угроз, в результате чего руководство этого заведения было вынуждено на следующий день, 18 октября, поместить сообщение о том, что Григорий Пашукевич уволен. Сам Григорий согласился на беседу с нами только при условии, если мы не будем поднимать тему его увольнения и работы. Григорий, расскажите о себе. Вы, насколько мне известно, занимались в прошлом политической деятельностью.
Я с 2005 года состоял в партии «Яблоко». С 2012 года в партии «Яблоко», соответственно, я не состою. Я участвовал в движении «Солидарности», работал с Володей Миловым, работал с Борисом Ефимовичем.
В социальных сетях в связи с происходящим сейчас активно распространяется ваша фотография, где вы в майке с надписью «Украина» и с трезубцем. Вас активно обвиняют в поддержке украинского режима.
По поводу майки, фотографии с майкой Украины. Ситуация такая. Когда началась война, для меня, в принципе, неприемлемо. Во-первых, я против любой войны, в принципе. А война с украинцами для меня абсолютно непостижима. И я не могу этого понять. И я даже не то, чтобы в знак солидарности с Украиной, а просто, чтобы показать, что есть люди, которые не поддерживают ту войну. Это было в 2014 году. Я сфотографировался с этой майки, соответственно. Это не для паблика было. Это было просто для моих друзей в социальных сетях, чтобы они видели, что вот у меня такая позиция. Что я против войны. Я не могу сказать, что я апологет нынешнего украинского режима. Могу сказать, что я там большой противник. Я гражданин России, меня в первую очередь интересует то, что происходит в России. А вот Украина, честно говоря, это вот я с большим удовольствием бы отдал бы это на откуп своим украинским друзьям. Вот я сейчас не лукавлю, я сейчас серьезно говорю.
У вас много друзей на Украине?
Я бы не сказал, что их прям очень много. Сейчас вот на вскидку я могу вспомнить одного единственного человека. То это девочка из России, которая просто переехала в Украину.
А как сейчас вы оцениваете свой такой эмоциональный комментарий смерти Моторолы?
Это было сказано сгоряча и по глупости. Я могу совершенно точно сказать, что сейчас, понятно, что в той ситуации, в которой оказалось много, можно сказать, я сразу же принес практически извинения по этому поводу, близким усопшего. Ну, потому что нельзя подобные вещи говорить, особенно вот буквально там день-два. Можно как угодно относиться к тому, что он делал, можно как угодно квалифицировать там его действия на территории Украины. Это все возможно. Но использовать ту лексику, которую использовал я в отношении этого человека, да в отношении любого умершего человека, это недопустимо. Я ни в коем случае не поддерживаю там, то, что он делал в Украине. Я уже говорил, что я против того, чтобы там происходили какие-то страшные события, которые происходят сейчас. Но это не должно было позволять мне, используя подобную лексику, говорить об этом человеке. Как бы это к нему ни относилось.
Григорий, какая была реакция? Много угроз получили?
Сначала все было достаточно комично. И началась какая-то перепалка, и автор поста, к которому я делал комментарий, просил меня комментарий удалить. Извиниться. У нас была переписка личная, то есть не публичная, а личная переписка была. Он обосновал свою позицию. Там не было никакой грубости, там просто сказал, он мне сказал, что убери, пожалуйста, потому что человек был моим другом. Я совершенно резонно это убрал. После этого Дмитрий Стецин, который работает в «Комсомольской правде», опубликовал у себя в Твиттере запись обо мне. И вот там уже пошли угрозы. Были разговоры о том, что надо оторвать задницу от дивана и ударить меня ногом в печень, что надо сделать так, чтобы я больше не жил. Потом в ВКонтакте пришло личное сообщение о том, что в среду за мной приедут. Это было 17 и 18 числа, было 3 телефонных звонка, где люди, естественно, в иносказательной форме, без использования прямых угроз, то есть никто не говорил, мы такие-то, такие-то, с таким номером паспорта приедем и убьем. Никто так не говорил, но угрозы были совершенно ясны. После этого, опасаясь за свою жизнь и за жизнь своей семьи, я скрылся.
Голоса людей, которые звонили с угрозами, принадлежали молодым людям?
Нет, голоса достаточно взрослые. Я не могу ничего утверждать, но с некоторой долей вероятности, скорее всего, это какие-то боевые товарищи.
Григорий Пашукевич предоставил нам несколько записей таких телефонных угроз. Удалив ненормативную лексику по мере возможности, мы их воспроизводим. Угроза первая.
Григорий?
Да.
Пашукевич, да?
Да.
Ходи теперь, оглядывайся по Питеру. Мы к тебе выезжаем.
Угроза вторая.
А ты где сейчас, Гнида? В Питере сейчас или где?
А это кто?
Гаденыш, ты где сейчас находишься?
А кто вы? Не подскажете?
Подскажу при встрече. Ты где ты сейчас находишься? У себя дома?
Ну, слушайте, я не готов отвечать на такие вопросы в таком тоне.
Мы тебе изменим тон, мальчик.
Угроза третья.
Алло.
Алло, Гришу можно?
Да, это я.
Да, ну да ты, что-то, братан, жди гостей.
А кто это, не подскажете?
Григорий, подобных угроз к вам приходит сейчас немало. Вы обращались в правоохранительные органы?
Я уже обратился в правоохранительные органы. У меня приняли заявление в милиции, и сейчас я буду ждать реакции. Если реакция никакая не последует, то я буду думать, может быть, найду адвоката, чтобы эту проблему не смогли решить.
А у вас после всего случившегося нет желания уехать из России?
Я пока не знаю. Я честно. Сейчас для меня самое главное – это безопасность семьи. Я в первую очередь думаю об этом. Я сейчас решаю проблему, что называется, по мере поступления.
Заявил Григорий Пашукевич. Любопытно отметить, что в интернете на тему смерти Арсения Павлова «Моторолы» пошутили и так называемые патриотические блогеры, такие как руководитель фонда «Открытой новой демократии», бывший комиссар движения при администрации президента «Наши», пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи и член Общественной палаты Российской Федерации Кристина Потупчик, писатель Эдуард Багиров и журналист Максим Кононенко. Пока неизвестно, раздались ли в их адрес угрозы и пришлось ли им, как Григорию Пашукевичу, скрываться. Известно только то, что на их шутки обратил внимание издатель «Лайф» и «Известий» Арам Габриэлянов, который решил отписаться от этих шутников и прекратить с ними всякие контакты. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Едва ли не каждый день стали появляться сообщения о вырубке больших массивов деревьев в лесопарках Москвы. Очередной такой адрес – это Бутовский лес, в котором по распоряжению службы внешней разведки СВР сейчас расчищается и огораживается значительная часть территории. Такие действия обрекают на уничтожение 25-километровую Битцевскую лыжную трассу, на которой наряду со всеми желающими тренируются спортсмены-олимпийцы. В спортивном сообществе заявляют, что, по всей видимости, на освободившемся месте будет построен коттеджный поселок для генералов-разведчиков. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Я обратилась в пресс-бюро службы внешней разведки. Его сотрудник, который представился просто Евгений, а фамилию называть не счел нужным, подтвердил, что в Бутовском лесу действительно сейчас вырубают деревья. Работы выполняются для ограждения объекта службы внешней разведки в целях обеспечения безопасности этого объекта, сообщил он. Вопрос, о каком именно объекте идет речь, остался без ответа. На просьбу уточнить, правда ли, что на огражденной территории возникнут коттеджи для генералов, мой собеседник сказал, что ему это неизвестно. С каждым годом горожанам становится все труднее защищать так называемый «зеленый пояс Москвы». В отличие от прошлых лет, когда власти хоть немного, хотя бы и изредка прислушивались к общественному мнению, теперь на него не обращают внимания. Так происходит, даже если вырубку деревьев ведут незаконно. Что же говорить о Бутовском лесе? С формальных позиций в его уничтожении никаких нарушений нет. Как сообщает главный редактор журнала «Лыжный спорт» Иван Исаев, СВР в свое время позаботилась о том, чтобы иметь все права на значительную часть этих земель.
В 1968 году выделили службе внешней разведки 141 гектар в Московской области, южнее микрорайона Яснево, для того, чтобы они могли оборудовать штаб-квартиру для своей службы. Они, соответственно, там построили все свои корпуса и 17 лет прекрасно на этой территории обеспечивали обороноспособность страны. Никаких проблем не возникало. В 1985 году разведчики пробили себе 138 гектаров леса, охранные зоны под условием, что они ничего там не будут строить, и никто, соответственно, не сможет там что-то строить для того, чтобы там посягнуть на обороноспособность службы внешней разведки. Так вот, значит, в 85-м году они этот землеотвод себе выбивают и начинают его потихоньку осваивать. Начинают огораживать с западной стороны, строить теплицы, спортивные площадки, автомобильные парковки. Это не вызывало никакого протеста, не вызывало никакого противостояния с москвичами, потому что, по большому счету, ничьи интересы они не затрагивали. Но когда они попытались огородить восточную часть этой охранной зоны, в которую попадали лыжные трассы клуба «Альфа-Биц» и «Голубое озеро», место паломничества всех московских моржей, вот тут началось серьезнейшее противостояние со всей экологической общественностью города Москвы. 3 года длилась эта борьба, экологическая группа Яснева вела эту борьбу, к ней подключились лыжники. В итоге было заключено мировое соглашение, согласно которому москвичи отступались от западных границ этой охранной зоны и закрывали глаза на то, что она огораживается, но восточная часть, там, где лыжные трассы «Голубое озеро», служба внешней разведки торжественно пообещала впредь не огораживать. И вот такое положение длилось до 2006 года, когда вдруг выплыла информация о том, что служба внешней разведки присоединяет себе в качестве охранной территории еще 246 гектаров Бутовского леса. Соответственно, огромное количество протестов, митинги, пикеты, пресс-конференции, письма. Опять-таки было заключено мировое соглашение, ну, я бы сказал, по отношению к нам принудительно, потому что мы, конечно, не соглашались с этим переводом земель леса в земли обороны. Тем не менее, разведка все-таки эти земли перевела из Гослесфонда в земли обороны и торжественно пообещала, что никогда, ни под каким соусом они на этих землях ничего делать не будут, и они будут доступны москвичам. Сегодня вдруг стремительными темпами служба внешней разведки начинает огораживать вот ту самую последнюю часть охранной зоны 138 гектар, которую они в 1995 году пообещали больше никогда не огораживать. Они сегодня уничтожают лес, они уничтожают лыжные трассы, они огораживают то самое Голубое озеро. Это положение, конечно, нас чрезвычайно тревожит, потому что мы понимаем, что от Бутовского леса у нас уже сегодня по факту с вами не осталось ничего. Нам сейчас приходят ответы от самых различных официальных структур о том, что войсковая часть номер такой-то на землях обороны ведет свои работы, и они не обязаны ни перед кем отчитываться о том, что они делают на своей земле. Таким образом, мы с вами видим, что Бутовский лес, который в 2006 году разведчики обещали оставить в покое, ими начал осваиваться.
Через Бутовский лес протекает речка Битца. Соответственно, действующий здесь спортивный клуб называется «Альфа-Битца». Его председатель Геннадий Бочаров считает неубедительными заверения в том, что работы в лесопарке ведутся для обеспечения безопасности некого объекта СВР.
Это чистая фикция. Там будущий коттеджный поселок. Поэтому ни о какой безопасности там речи не идет. И вырубается все это на делянке. А огораживается не по периметру территории, как в целях безопасности, а просто к треугольничкам, понимаете, нет? То есть вообще идет варварский подход к этому лесу. Я не могу так думать обо всех СВР, там есть прекрасные люди. Но вот есть кучка заинтересованных генералов, которые преследуют свои коммерческие интересы и плюют на всех и вся. Когда дети стартуют, стоишь в стартовом городке, и когда несколько сотен ребятишек на старте, номера до пят, глаза радуются, то есть все-таки нация живет, есть будущее. И в то же время накатывается слеза, что завтра, возможно, будет шлагбаум. Вот 30 лет я нахожусь там, трасса превратилась в уникальный уголок, ну, самый популярный. Поэтому так дальше нельзя поступать с народом. Идут письма в разные инстанции, все инстанции отправляют эти письма в департамент трудопользования. И они отвечают, что у них есть порубочный билет, а кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что они не получат порубочный билет? Они получат не только на вырубку леса. История прекрасно помнит с 30-х годов. Они и на другое могут получить этот билет.
В спортклуб «Альфа-Битца» входят не только лыжники, но также подопечные президента Федерации грибного слалома России Сергея Папуша. Они тренируются на Голубом озере в Бутовском лесу.
Сотни тысяч людей приходят на соревнования. Много наших спортсменов принимают там участие. И масса лыжников, взрослых, и дети, и замечательная природа. Все это нужно, конечно, сохранить. Антон Олегович Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды, молодой такой, симпатичный. Я, как москвич в 10-м поколении, хотел бы спросить, Антон Олегович, что-то хочется переименовать вот этот вот департамент из охраны окружающей среды в издевательство и уничтожение окружающей среды. Это что касается московской власти. То есть это же московская территория, с одной стороны. С другой стороны, это служба внешней разведки. Ну, господа, товарищи, неужели мы против того, чтобы служба внешней разведки России организовывала свою безопасность? Разговор-то по-другому. По нашему сведению, вы вырубаете уникальный Бутовский лес. Но почему вы не пришли, не поговорили с людьми? Но я вчера зашел к своему коллеге в Олимпийском комитете Владимиру Сальникову. Почему к нему? Потому что он президент Федерации плавания, а председателем попечительского совета Федерации плавания как раз является Сергей Евгеньевич Нарышкин. Он только что как раз и стал директором службы внешней разведки. Конечно, Сергей Евгеньевич, если все-таки это действительно вопросы безопасности, если это необходимо для того, чтобы оградить наших доблестных разведчиков, американских шпионов или недоброжелателей, которые на нее нападают, конечно, мы все будем за. Но придите, поговорите с нами. Ну и то же самое охрана окружающей среды. Я говорю, что такое, господин Антон Олегович, вырубать наши леса? Ответьте, пожалуйста. Мы послали запрос Антону Олеговичу. Ответа тоже нет. Но есть какие-то отписки. Я, как, знаете, читатель Салтыкова-Щедрина, могу сказать, и тоже насчет закона. В соответствии с представленными материалами предусмотрена вырубка 15 962 дерева, в том числе 918 сухостой, 17 аварий, 99 416 самосев. Классное слово «самосев». Там 200-летние деревья вырубленные, и они называются самосевом. Действительно, не департамент природы и окружающей среды их посел, а 200 лет назад это все сделал.
А теперь слово тренеру паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ильгаму Махмутову.
Все вы, наверное, помните, как 2 месяца назад всю нашу паралимпийскую команду не пустили на паралимпийские игры в Рио. И я так думаю даже, что среди сотрудников СВР были люди, которые смотрели по телевизору, слушали по радио все эти новости и с негодованием это воспринимали. И, наверное, какие-то слова при этом произносили патриотически, что им было обидно так же, как и всем остальным россиянам. А сейчас я к ним хочу обратиться и сказать, что вот такие действия с их стороны, если там нас обижали международные структуры, международные деятели, а тут сейчас мы дома у себя, нас обижают свои же сограждане. Те же люди, которые вроде как хотели бы нас защитить, как-то помочь, а теперь с их стороны мы ощущаем такое давление и стремление лишить нас лучшей трассы в России. Я по своему опыту могу сказать, что я еще в России не знаю такой трассы, где любой спортсмен, будь он там здоровый спортсмен, олимпиец, будь он паралимпиец, будь он на коляске, может приехать, вынуть свои лыжи, вынуть свой инвентарь из машины и поехать сразу на трассу, не порча при этом лыжи, без чьей-либо помощи. И я не знаю такого другого места, где мы так свободно можем ходить на трассу, тренироваться, где нам всегда помогут. Если нас заберут битву, ну, я не знаю, что мы будем делать. Ну, значит, там все, решится подготовки между сборами. А я могу сказать, что сейчас нас, в общем-то, не особо-то нигде не ждут. Все наши этапы Кубка мира, видимо, пройдут без нашего участия. Чемпионат мира в этом году тоже под большим вопросом, будем ли мы там выступать. То есть и там нас притесняют и всячески, и здесь. Ну, хотя бы вы нам хоть здесь дайте нам кислород, дайте нам жить. Все, больше ничего не просим. Просто вот дайте спокойно возможность тренироваться, приезжать с семьями, гулять, отдыхать, дышать воздухом, вести здоровый образ жизни в конце концов.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону Михаил Иванов поясняет, почему трасса в Бутовском лесу важна для большого спорта.
Я как лыжник могу сказать, в Мособласти это самый, пожалуй,
Сильный рельеф для спортсменов, для лыжников и гонщиков – это определяюще важно. Нам могут оставить какие-то поля, но если мы будем готовиться на полях, то, соответственно, мы будем и показывать такие же результаты на международном уровне. Если у нас руководство страны говорит о том, что мы сейчас все за здоровый образ жизни, а здесь, если мы посмотрим на карту, то, в принципе, от тех лыжных трасс, которые есть, от них ничего не останется. Мы говорим не только о лыжных трассах в период зимнего времени, но мы также говорим и о бесснежье. Там ребята бегают, прыгают имитацию, катаются на велосипедах, а в общем оздоравливаются и повышают свое мастерство. Нас заверяли, что забор ставить не будут, но сейчас мы видим, что все-таки забор будет, видимо, стоять. Поэтому наша с вами задача попробовать побороться и вместе сделать доброе дело.
Говорит Михаил Иванов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 октября. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».